Разговоры о том, как оставить себе оптимизм и пространство для надежды, но при этом осознать всю реальность. Всем привет! Меня зовут Иоланта, это подкаст «Куда бежишь?», где мы вместе с вами ищем тот самый пресловутый life-work balance или пытаемся отдохнуть, а последние 8 месяцев ищем новые опоры в новой реальности. Сегодня мы с вами поговорим про оптимизм и пессимизм. Какие бывают у них разные ответвления и как сохранять для себя надежду, но при этом готовить себе план А, Б и С. Звукорежиссер этого выпуска, как и всех остальных, мой муж Павел Вашкевич, и я решила, что теперь буду говорить об этом в начале, потому что до конца не все дослушивают и не знают, что монтирует и создает джинглы и все музыкальные вставки. Именно он. А это важная часть подкаста. Сегодня мы с вами поговорим о позитивном мышлении и о том, как современная культура активно его продвигает. Просто встань или сядь и лежи в направлении к мечте. Во всем ищи плюсы. Все к лучшему. Какая бы попа ни случилась с миром, будут инфобизнесмены, которые вылезут и скажут такую фразу. Это время возможностей. Я не знаю, слышали ли вы эту фразу, но меня от нее просто колотит. Настолько она неуместная, а иногда даже как будто танец на костях. Что с такой культурой не так? Что не так с тем, чтобы постоянно пребывать в позитивном настроении, как-то пытаться себе улучшить настроение или говорить другим, все будет хорошо? Не так то, что наша реальность сейчас — это множество тревожных новостей, от которых многие люди пытаются закрыться. Это уже даже назвали внутренней эмиграцией, когда ты закрываешься от всего и начинаешь строить какой-то внутренний мир в отрыве от реального. Не то чтобы это очень плохо, но нельзя сказать, что такая стратегия может вам помочь избавиться от реальной беды. Поэтому даже если вы выбираете ее, будьте аккуратны. Есть огромное количество людей, которые верят, что их ничего не коснется, что они не заболеют, что с ними там, не знаю, не случится ничего смертельного, ничего опасного, ничего плохого. И вот у Максима Каца был прекрасный ролик о вреде позитивного мышления, и частично я взяла информацию в том числе оттуда, потому что мне очень хотелось это распространить, эту информацию в том числе у себя. А частично это уже какие-то мои собственные наработки. Почему меня немножко триггерит эта тема? Потому что, например, моя свекровь постоянно нам говорит: «Не читайте новости, да чего вы себе портите настроение? Да зачем? Да это бессмысленно». И, с одной стороны, вроде как бы так, то есть в моменте ты действительно портишь себе новости. Но так ли это на самом деле? И правильно ли не знать новостей в мнимой надежде стать спокойнее хотя бы на пару минут или пару часов? В этом-то и проблема, что позитивное мышление дает спокойствие только в моменте, но при этом затормаживает реакцию на реальность. И из-за этого можно просто не уловить какой-то такой вот момент, какую-то такую точку, после которой станет совсем плохо, а пространства для маневра у вас уже нету. То есть все, вы пропустили все красные колокольчики, все звонки и так далее. Это, кстати, можно связать не только с нашей ситуацией в мире. Это можно связать даже с браком, с чем угодно. То есть если ты до брака, например, с мужчиной, активно не видишь, закрываешь глаза на какие-то красные там звоночки, какие-то колокола, ну, если они реально были, они офигенно притворялся, то потом у нас появляется история о том, что женщина вышла замуж, родила детей, попала в финансовую зависимость, не знает, что делать, а мужчина начинает над ней измываться. И я сейчас абсолютно не виню жертв, и я ненавижу victim blaming, но это тоже про ту же историю, когда ты видишь что-то плохое, но каждый раз закрываешь глаза и думаешь, что тебя-то это не коснется, тебя это обойдет стороной. Так вот, и чрезмерный оптимизм, и чрезмерный пессимизм вредны, но каждый сам по себе. Когда вы постоянно думаете, что все хорошо, скорее всего, жизнь вас будет нещадно бить, и вы будете постоянно разочаровываться. Но когда же вы постоянно думаете, что все будет плохо, вы тратите слишком много своих ресурсов, своего энергии, своего мозга на то, чтобы постоянно обдумывать эти самые плохие варианты. И это тоже не ок, потому что наш мозг нужен нам в каком-то нормальном состоянии. Помните, в прошлом выпуске мы с вами говорили о том, как важно узнавать какие-то вдохновляющие истории людей, которые меняли свою жизнь для того, чтобы наконец поверить и в свои силы. Я назвала эту рубрику «Кем я стану» или «Кем я хочу стать, когда вырасту». В прошлом выпуске Юля рассказывала про свой опыт попадания в Pinterest. А в этом я хочу поделиться тем, как сама меняю жизнь прямо сейчас. Я вам, кстати, это обещала. Обещала вам рассказать, как 29 лет решила обучиться на психолога и что с этим сериалом произошло дальше. Вот прямо сейчас и расскажу. Итак, я решила поступать на психолога. Я потратила несколько месяцев на сомнения, на поиск какого-то университета или онлайн-университета, на поиск платформ, на сравнивание цен. Я общалась с кучей разных методистов, потому что, ты меняешь свою жизнь, так уже менять так нормально. Это в моей голове так. И в итоге я решила выбрать наш белорусский ПЕТ. Потому что там считается из таких государственных одна из самых неплохих программ психолога. Но также я уехала в Грузию, и пока приехала, получается, что у меня была только одна специальность, на которую я успевала поступать, а там еще были вообще-то вступительные экзамены. Так вот, я 2 недели готовилась, я реально готовилась даже к экзаменам. Я делала справку вообще всей себя, не знаю до сих пор зачем, и пришла я в одну из суббот, там, с кипой документов, на экзамен, смотрю я на все происходящее и понимаю, что что-то не так. На уровне тела понимаю. Это как раз про то, почему важно свое тело слушать. Потом мне кладут листик с расписанием, и я понимаю, что не так тут вообще все. Там было такое расписание, которое не оставляло пространства для жизни вообще. Что-то типа с 8 утра и до 7-8 вечера, включая субботу. И я поняла, что если я пойду туда, то прощай подкаст, прощай моя работа, прощаю мой курс дорогой по коучингу, и все это ради образования, в котором я не до конца уверена. Сдала я экзамены довольно успешно, на которых меня постоянно спрашивали, зачем я бросаю денежную профессию и иду работать на неденежную. Постоянно намекали на то, что я буду работать психологом в школе, то есть что эта специальность готовит к такому. И в целом было очень много вопросов, связанных с детьми, с образованием, с какими-то социальными учреждениями, то есть все то, что меня вообще не привлекает. Но тут что самое главное, вот почему я вам рассказываю этот момент. Я выхожу и понимаю, что у меня испортилось настроение, то есть я прям отслеживала свои эмоции, и у меня появилась куча зажимов в теле, и я прям как мячик, не знаю, как это описать, я прям на уровне тела понимала, что мне вообще не подходит то, что я увидела, то, с какими преподавателями я поговорила, то, как выглядели кабинеты. Ну, я понимаю, что это трохи по-снобски, но в то же время мне не 20 лет, не 29, я достигла определенного какого-то комфорта уровня жизни, и я привыкла к определенному. А там я понимала, что я буду не вписываться. Ну, просто даже по своим идеологическим и каким-то другим моментом. Ну, это прям чувствовалось. Я думала все выходные, нашла вариант в 4 раза дороже, но онлайн. До сих пор, конечно, вспоминаю эту цифру, и мне немножко больно. И в понедельник я позвонила в ПЕТ и сказала, что я решила к ним не поступать. Какое у меня облегчение стало на этом моменте, вы не представляете. И уже даже эта сумма, которую я буду платить онлайн-университету, тоже с государственным образцом, у меня будет диплом, уже она даже не казалась какой-то важной. И у меня впервые с начала 2022 года появилась какая-то мотивация и желание даже зарабатывать, но обеспечить себе комфортное образование, которое я буду делать так, как я хочу, смотреть вебинары, лекции, когда я хочу, как бы никуда не ездить в 8 утра зимой. И, конечно, вот после этого я поняла, что не надо себя загонять в рамки, если я понимаю, что они не для меня. Моя история такая получилась немного длинноватая, но я вам периодически буду рассказывать про свой сериал под названием «Лола пытается стать психологом», и надеюсь, вам будет интересно. Если так, пишите мне в телеграм-канал, телеграм-бот, в инстаграм, куда бежишь, я с удовольствием на все всегда отвечаю. А сейчас мы возвращаемся к тому, так как вообще нужно думать, пессимистично или оптимистично, какие есть варианты и какие есть в этом всем проблемы. Один из главных фактов то, что нужно смотреть на реальность прямо без экивоков и как бы видеть все факты, которые она вам предоставляет. Первым, кто заговорил о позитивном мышлении, это на самом деле было довольно давно, это Норман Пил, автор книги «Сила позитивного мышления» еще в 1952 году. И именно он положил начало тому, что очень любят коучи, психологи, инфобизнесмены и все подобные ребята. Это аффирмации, это записки себе благодарности за то, что произошло сегодня, или даже на то, чтобы в голове рисовать какие-то позитивные картинки. Но я думаю, вы слышали какие-то истории там, или как учат психологи, подойди там к себе и скажи, какой ты прекрасный. Или раньше еще в детстве я смотрела какие-то американские фильмы и не понимала, почему люди ездят на машине, а у них вместо радио играют ты справишься, ты молодец, в тебе больше нету агрессии. Я, кстати, думаю, что, скорее всего, такие штуки могут сработать в каком-то определенном состоянии, то есть я их не отвергаю. Я просто говорю о том, что все вот это вот началось еще с Нормана Пила с 1952 года. И он говорил о том, что если ты начинаешь позитивно мыслить, представлять какие-то классные будущее, рисовать какие-то картинки в голове, сюда же вспоминаем все эти карты желаний или, например, советы, господи, я просто обожаю этот совет. Для того, чтобы в будущем купить себе машину или квартиру, сходите в самую люксовую там компанию и попросите вам показать самую дорогую квартиру. Я где-то читала, что после всех этих марафонов с подобными советами очень жалуются компании аренды жилья или продажи и покупки, потому что к ним зачастили просто люди, которые ходят, смотрят и, не знаю, воображают там на месте, но потом никогда ничего не покупают. Интересно, почему же это? Вся проблема вот его учения в том, что он говорил, что если мы делаем это, если пишем подобные благодарности и так далее, мы помогаем себе снизить стресс и как мы начинаем действовать. И вот тут как раз и кроется маленький нюансик, в котором и усомнилась психолог Габриэль Эттингер. Она посчитала, что это так не работает, а она на данный момент один из ведущих мировых экспертов в области новой науки мотивации. И уже 20 лет она изучает, как сбываются мечты, и у нее есть даже книга «Переосмысление позитивного мышления». И она там в этой книге подводит итоги исследований и говорит о том, что просто, когда мы позитивно мыслим или визуализируем желание, ничего не работает. Мечты сбываются только, когда ты начинаешь делать хотя бы что-то. Цитата. «Препятствия, которые, кажется, больше всего мешают нам реализовать наши самые сокровенные желания, на самом деле могут ускорить их исполнение». Она сделала опрос, исследование такое среди студентов. Спросила у всех, кто влюблен в кого-то, кто сейчас с ним на расстоянии, то есть пары на расстоянии. И она им предложила пофантазировать, как будут меняться их отношения. То есть она спросила, как вам кажется, какие они будут вот через это время, когда вы встретитесь, как вы будете друг друга ощущать, там, не знаю, укрепятся они или нет. И знаете, что оказалось? Через 5 месяцев оказалось, что чем больше студенты фантазировали о прекрасном будущем, тем меньше был шанс, что они начинали для этого делать хоть что-то конкретное. И потом, после этого, были и другие исследования, уже не просто на студентах, уже с нормальными выборками. И везде оказалась связь между низкой продуктивностью и позитивным мышлением. Почему так происходит? Потому что мечты на пустом месте — это избегание реальности. Мы защищаемся от сложностей мыслями. То есть с нами происходят какие-то реальные факты, реально плохо, реально трэш какой-то рядом, а мы как будто, не знаю, хомячок в норке, пытаемся укутаться в одеяло из своих мыслей и думаем, что нас это защитит. Ведь наш мозг довольно ленивый, я уже говорила об этом. И он очень хочет остаться хотя бы в мнимом комфорте. Он очень не хочет постоянно адаптироваться под изменяющиеся условия, ему тяжело. Поэтому он, конечно же, будет подсовывать любые стратегии, лишь бы не делать ничего реального. Но при этом наш мир постоянно требует, чтобы мы как-то под него адаптировались. И вне зависимости от нашего отношения к проблеме, она не исчезнет никуда. И вот это важно понимать. И нужно быть готовым к разным вариантам. Кстати, вернусь к аффирмациям, благодарностям и так далее, потому что может показаться, что я над ними иронизировала, хотя до этого я сама иногда советую подобное. И если вы вспомните наш выпуск с ученой-когнитивисткой, которая изучала мозг 20 лет, то для того, чтобы как раз помочь своему мозгу выйти из крайнего пессимизма и научиться его видеть хорошее в мире, она советовала замечать что-то хорошее в дне и записывать, и фиксировать. Но это не просто типа «запишите что-то красивое, и у вас жизнь станет прекрасной». Нет, там как раз мы обучаем мозг фокусироваться на разных историях, в то время как изначально ему очень важно фокусироваться на всем плохом, чтобы мы выжили. То есть там немножко разные механизмы, и я абсолютно не против дневника благодарности и сама даже его введу, но при этом не отменяю никакие действия. Очень важно сейчас смотреть в лицо фактам, не питать радужных иллюзий, что все само рассосется, и все будет хорошо, и будут единороги, и все станет там, как было раньше. Типа, а в детстве и трава была зеленее, вот бы вернуться в детство. Если у вас нет какого-нибудь... Боже, я забыла, как эта штука называется. Помните, у Гермионы в одной из частей Гарри Поттера была такая штука, которая помогала ей находиться в двух местах сразу. Так вот, если вы не Гермиона, и у вас нет такой штуки, не мучайте себя вот этими бесплодными фантазиями о возвращении в прошлое. Но, что еще интересно, верить в лучшее – хорошо. Вера в лучшее помогала людям в концлагерях выжить. Но там очень хорошо проводилась параллель между теми, кто выжил, и теми, кто в итоге сдался. Я сейчас не говорю о тех, кого убили, а тех, кто уже умер от болезней или потому что уже просто не видел, ну, там, никакой надежды, и поэтому ложился и не вставал. Таких тоже было много. Так вот, все, кто прошел концлагерь и, ну, как бы сохранили веру в лучшее, они делились этим, и они объясняли, что это не то же самое, что фантазировать или думать о каких-то нереальностях. Это не то же самое, как думать каждый день, что вот там через 5 дней вас освободят. Все люди, которые постоянно думали, ну, к Рождеству мы будем дома, ну, к Пасхе нас освободят, ну, вот там еще через 3 месяца потерпим, а вот тогда будет все хорошо. Вот всем этим людям было хуже всего. А лучше всего была стратегия, когда ты признавал, что ты здесь и сейчас. Ты признавал всю бедственность своего положения. Ты смирялся и адаптировался. То есть ты говорил, да, я здесь, но да, что я могу сделать из нынешней ситуации, из нынешней точки. А еще ты верил, вот без веры, кстати, тоже мало кто выживал, ты верил в то, что когда-то твои усилия приведут тебя к лучшей жизни. Не сейчас, ты не знаешь когда, но ты можешь что-то продолжать делать, пока ты остался жив. И мы должны делать все, чтобы это будущее когда-то наступило. И именно тут нам на помощь приходит защитный пессимизм, либо трагический оптимизм. Макс Кац говорил о защитном пессимизме, я же нашла трагический оптимизм. Но поизучав эти темы, посравнивая, мне кажется, что это почти одно и то же. Но о трагическом оптимизме говорил Франкл, а о защитном пессимизме говорила как раз Эттингер, о которой я говорила вам выше, как психолог, которая написала книгу, которая развенчивает силу позитивного мышления. Что же такое защитный пессимизм? Это когда наш мозг не тратит ресурсы на придумывание чуда и визуализирование, как вы сидите, не знаю, где-нибудь на кубе, а он перебирает сотни вариантов, что может пойти не так. То есть он, как вычислительная машина, представляет все худшие варианты, а потом мы начинаем подбирать какие-то планы Б к этим вариантам, начинаем готовиться, там, тревожный чемоданчик, какие-то списки, начинаем, ну, то есть готовить план на каждый из худших вариантов развития события. Люди, которые выбирают защитный пессимизм или трагический оптимизм, они не надеются, что их обойдут стороной несчастья или болезни, а они просто готовятся к худшему, но делают все, чтобы себя от этого защитить. Тут классно задавать себе вопросы. Что самое плохое может сейчас произойти со мной? И выпишите, пожалуйста, все варианты, самые плохие. Их не должно быть 100, например, 10 самых реальных. Мы, еще раз, в вот этой системе мы не отходим от реальности, а смотрим на какие-то факты. И второй вопрос, как я могу сейчас себя обезопасить максимально? Как я могу проработать какие-то чувства? То есть вы постоянно в контакте с реальностью, но при этом вы делаете что-то, чтобы себя защитить и не утруждаете свой мозг, например, чрезмерным оптимизмом или пессимизмом. Тут еще, кстати, нужно сказать, что я с психологом проговаривала разные там худшие варианты недавно, и она еще сказала очень важную вещь, это немножко как сноска в нашей сегодняшней теме, что да, нас сейчас одолевает очень много тревоги. У нас очень много злобы, вот это все бурлит внутри, часто агрессия. И как многие выливают? Это какие-нибудь комменты в интернете, которые никогда не дают нормального реального выплеска. Либо, например, мы пытаемся это обуздать йогой и медитациями. Но бывают очень разные ситуации и разные как бы состояния нашего ума и тела. И вот не всегда медитация и йога могут решить проблему. Именно проблема нам, когда нужна не, получается, сохранить баланс и успокоить ум. А когда нам нужно, как гнойник, выдавить из себя злобу, тревогу, напряжение, выдавить из себя вот это вот все в этой ситуации, прислушайтесь к своему телу. Если видите, что у вас дергается рука, там глаз, нога, еще что-то. Если вы там все нервничаете, по вас бегают мурашки, то есть мы прям учимся считывать свое тело. Если у вас такая ситуация, никакая йога вам не поможет. А поможет? Пойти на спорт, пойти там что-нибудь побить подушку, попрыгать, побегать, пожимать руки очень сильно несколько минут. Я вот била кресло-мешок. Нормально била, а потом в него попадала, то есть прям именно падала вот с высоты своих ног. Это было и весело, и у меня быстро наступило какое-то расслабление. А еще можно поплакать. Так вот, это была такая мини-вставка советов от моего психолога. Ну и вернемся теперь к теме. Габриэль Эттингер и ее муж Питер Галвитцер создали такой научно проверенный инструмент, который как бы помогает воплощать их мечты и попробовать добиваться целей в любом аспекте жизни. Я решила вам рассказать об этом инструменте тоже, потому что чем мы еще тут занимаемся все эти 3 года? Собираем разные инструменты, пробуем, делимся и выбираем для себя самый рабочий. Так вот, они назвали его WOOP или Wish, Outcome, Obstacle и Plan, то есть желание, результат, препятствие и план. Нам для этого нужен с вами листочек, и я сейчас вам кратко расскажу, что можно с этим делать. Первый пункт – желание, wish. Твоя мечта, цель, чего ты хочешь от жизни. Подумай о том, каким захватывающим и сложным, но в то же время достижимым может быть твоя мечта в определенный период времени. Ну, типа, как я поняла, что чего ты можешь достичь, например, через год. И опиши это. То есть это должно быть что-то реальное. То есть стать Илоном Маском как бы не нужно тебе, как бы мне кажется. Поэтому выбираем реальные мечты. Результат. Какой самый важный результат ассоциируется у тебя с осуществлением этой мечты? Препятствие. Вот это, кстати, одно из самых важных. Какое самое серьезное препятствие мешает тебе воплотить свою мечту в жизнь? Это даже может быть внутреннее препятствие, какое-то убеждение, привычки. Что тебя сдерживает? И план, что конкретно ты можешь сделать, чтобы устранить это препятствие. Подготовь план действий, используя стратегию. Если возникнет препятствие X, когда и где, то я сделаю вот то-то и то-то. Это упражнение WOOP из как раз ее книги «Переосмысление позитивного мышления» можно начать практиковать даже сегодня, если вам это стало интересно. Как вы видите, это не просто постановка целей, такое и в коучинге есть. Тут самое главное – это препятствия. То есть вы сразу придумываете, какие препятствия и как вы будете обходить. На чистом белом листе бумаги опишите свои желания 3-6 словами. Подумайте о желаемом результате и запишите его. Потом дайте волю фантазиям, опишите желаемый результат во всех подробностях. Это тут можно не 5-6 словами, а сколько хотите. Прямо опишите результат его. Затем назовите главное препятствие. Представьте это препятствие, дайте волю в мысли. Опишите даже, может быть, разные препятствия. А потом составьте план. И сначала запишите одно конкретное действие, которое вы можете предпринять, чтобы преодолеть это препятствие. Запишите время, место и где, по вашему мнению, возникнет препятствие. Ну, вот такой план. Можно попробовать, надеюсь, вам поможет такое. Я точно попробую. Теперь еще пару фактов про позитивное мышление и про то, почему же я хотела вам об этом рассказать. Я очень хочу, чтобы мы с вами все, конечно, были в безопасности и в комфорте, но при этом я осознаю, что бывают разные ситуации, и нам нужно к ним подготовиться, а не уходить во внутреннюю миграцию. Сейчас прям не время для этого. Ну и несколько фактов еще. Отрицание трудностей может пагубно сказаться на психическом здоровье. И исследования есть, которые показывают, что настойчивое напоминание, что все хорошо, когда вам плохо, никогда не помогают справиться с страхом и тревогой, а при этом, наоборот, вы как будто говорите человеку: «Ну не плачь, ну отстань ты, ну что ты рыдаешь, все же будет хорошо». Вы, кстати, обратите внимание, с какими эмоциями обычно люди это произносят, когда не знают, как справиться с вашими эмоциями, или когда их это раздражает. То есть это либо растерянность, либо раздражение. И в итоге человек, которому плохо, еще должен в этой ситуации засунуть в себя все свои чувства и не выплескивать. Все мы знаем, к чему это ведет. Это прям ужасный совет. Отслеживайте у себя и никогда не говорите никому, все будет хорошо. Предлагайте реальную помощь. Говорите о том, о чем знаете, а не просто что-то абстрактное. Это мы, кстати, уже обсуждали с вами в выпуске про токсичный позитив. И важно, что позитив и попытки приободрить не плохи, а они плохи только в том случае, когда вы говорите это не от чистой души, вы не хотите никому помочь, а вот вы просто стараетесь человека, ну, по факту заткнуть. И тогда у собеседника возникает чувство вины, стыд или отрицания. И очень хорошо противостоять токсичной позитивности как раз трагический оптимизм, о котором мы с вами сегодня говорим. И как раз противостоять токсичной позитивности помогает тот подход, который мы обсуждаем сегодня с вами – трагический оптимизм. Это отмечает автор книги «Сила смысла. Создай жизнь, которая имеет значение» Эмили Смит. И как она говорит, что суть этого подхода в том, что люди пытаются найти надежду и смысл, не отрицая существование потерь, боли и страдания. Страдания – это часть жизни, но вопрос в том, как вы собираетесь с этим справиться. Многие будут отрицать и игнорировать проблемы, а трагический оптимизм – это золотая середина, при которой трудности и вызовы вместо того, чтобы сокрушать нас, дают нам повод переосмыслить проблему. И по ее словам, отказ от отрицания проблем и более глубокая проработка ситуации поможет эффективнее справиться с трудностями и сохранить психическое здоровье. И сейчас это особенно актуально. Так что я надеюсь, я вас убедила в том, что утешать себя каждый день, когда вы читаете новости, тем, что ну все будет хорошо, что это не работает. Я думаю, вы уже сами это почувствовали, но, возможно, еще не поняли, как с этим справляться. Справляться с этим реально так. Мы признаем факты, признаем реальность и ищем разные вариации наших действий. Прописываем их, продумываем. Та упражнение, оно не совсем для нашей ситуации. Там, скорее, это для мечты. А сейчас у нас идет скорее история про выживание и безопасность. Поэтому тут мне больше нравится вот ролик Каца. Посмотрите его обязательно. И продумайте на каждую возможную возникающую сложность свои варианты действий. Пропишите планы, соберите деньги, документы, чтобы у всех все было в порядке. Тревожный чемоданчик. Если там вам это не нужно, уже и не актуально, тогда помогайте себе с помощью психолога, с помощью коуча. Ну, у вас немножко уже другие способы. Но в любом случае вот такое не отрицание реальности, но при этом то, что мы даем себе право на надежду и на то, что мы можем верить лучше, это я самое важное, что я вам хотела сказать. Да, сейчас очень сложно, да, сейчас очень тяжело, но вы имеете право на хорошие моменты. Вы имеете право, когда идете сейчас по парку, пошуршать листиками, посмотреть на белочку и заплакать от красоты или просто восхититься ею. Вы имеете право на интересную книгу или вкусный латте. И вы имеете право на то, чтобы не использовать вину за то, что вы, например, в безопасности, а кто-то другой нет. Вначале мы сохраняем себя, сохраняем свою голову, сохраняем свои ресурсы, потом начинаем помогать другим. Но для того, чтобы спасти себя, как раз и поможет трагический оптимизм или защитный пессимизм. Спасибо, что подключились сегодня ко мне. Я надеюсь, этот выпуск вам будет полезен, и вы тоже там полезете, почитаете, что это такое и какие стратегии у нас существуют. Вот. А пока всем баланса, всем безопасности, всем здоровья и пока-пока, мои котятки.